У ефіры Ваўкавыскае радыё «Наш час». Добрага дня жадаю ўсім Ваўкавыскае раённае радыё. Чацвер, 2 красавіка і да поўдня з вамі я, Алег Аўштоль. Інфармацыя тэмы пра здароўе і праваслаўная старонка. Наперадзе прапаную заставацца і спачатку кароткія паведамленні. Чарговую суботнюю прамую лінію 28 сакавіка праводзіла кіраўнік справ Ваўкавыскага райвыканкама Алена Гудкова. Паступіла 4 звароты ад жыхароў раёна. Па пытаннях выдалення і абрэзкі кустоў і дрэваў у дварах шматпавярховых дамоў у Ваўкавыску, а таксама парушэння грамадскага парадку. Звароты накіраваны для разгляду па кампетэнцыі і далейшага інфармавання заяўнікаў. У бліжэйшую суботу 4 красавіка з 9 да 12 гадзін прамую лінію па тэлефону 4-54-23 правядзе старшыня Ваўкавыскага раённага савета дэпутатаў Віталь Станіслававіч Навіцкі. Самае масавае маладзёжнае аб'яднанне краіны ў гэтыя няпростыя дні праводзіць дабрачынную акцыю «Мы выбіраем дапамогу пажылым людзям». У раённым камітэце Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі працуе маладзёжная гарачая лінія. Звярнуўшыся на яе па тэлефону 4-56-96, бабулі і дзядулі змогуць атрымаць інфармацыйную дапамогу або заказаць на дом дастаўку прадуктаў першай неабходнасці і медыкаментаў. Гэту работу валанцёры БРСМ ажыццяўляюць разам з прадстаўнікамі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і раённай арганізацыі Беларускага Чырвонага Крыжа. Усе валанцёры прайшлі інструктаж і атрымалі імянныя бэйджы. Пакуль што на маладзёжную гарачую лінію заявак не паступала, аднак валанцёры чакаюць тэлефанаванняў і заўжды гатовы дапамагчы. Нумар, нагадаю, 4-56-96. Між тым, у мінулы панядзелак Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі і Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя далі старт сумеснаму анлайн-праекту «Клёвыя канікулы». Ён ствараецца з шэрагу штодзённых заданняў па тэматыках, якія прапанавана выканаць рабятам на вясенніх канікулах. Удзельнічаць у праекце могуць школьнікі розных узростаў. На афіцыйных пляцоўках БРСМ і піянерскай арганізацыі ВКонтакце і Інстаграме апублікаваны чэк-ліст праекта з заданнямі. А каб іх было цікава выконваць, да кожнага падрыхтаваны пашыраны лайфхак. Праверыць хатняе заданне дапаможа хэштэг «Клёвыя канікулы». Вынікам зробленай школьнікамі работы стануць фатаграфіі з месца падзей, якія вучні штодзённа выкладаюць у сацыяльных сетках. Лепшыя з іх будуць адзначаны прызамі Саюза моладзі і піянерскай арганізацыі. Шасцёра навучэнцаў Ваўкавыскай дзіцячай школы мастацтваў сталі прызёрамі 6-га міжнароднага фестываля конкурса «Новая вяршыня 2020», які праходзіў у Мінску пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Мэта гэтага маштабнага творчага мерапрыемства – аб'ядноўваць моладзь, даваць магчымасць раскрыць свае таленты, паказваць нацыянальны каларыт розных краін. Сёлета на сцэну выйшлі больш як 6 тысяч канкурсантаў са Славеніі, Польшчы, Расіі, Малдовы, Украіны і Беларусі. У намінацыі «Акадэмічныя спевы» выдатна выступілі выхаванцы нашай школы мастацтваў. Ксенія Гжысяк стала лаўрэатам першай ступені, Захар Варапай і Дар'я Балейка узнагароджаны дыпломамі лаўрэатаў другой ступені, Мікіта Недзялкоўскі трэцяй ступені. Дыпломам першай ступені адзначана выступленне дуэта Мікіты Недзялкоўскага і Варвары Давыдзік. Да конкурса рабят падрыхтавалі педагогі Наталля Пракапеня і Ларыса Ушанова. На сцэне ім дапамагала канцэртмайстар Ірына Акулова. Добрая навіна прыйшла ў Ваўкавыск з Москвы, дзе нядаўна былі падведзены вынікі міжнароднага дыстанцыйнага конкурса мастацтваў і творчасці «Хрустальная ліра». Конкурс праводзіўся па дасланых удзельнікамі відэазапісах. Дыпломамі лаўрэатаў першай ступені ўзнагароджаны два нашыя калектывы – узорны хор «Атлантыда», кіраўнік Наталля Пракапеня, і харэаграфічны ансамбль «Асарці», кіраўнік Наталля Андаган. І гэта ўсе кароткія паведамленні, хутка прагноз надвор'я, прадастаўлены Ваўкавыскай метэастанцыяй.
Ваша реклама у нашем ефірі. Контактний телефон 4-36-17. Хвілінка про надвор'я.
Пакрысе будзе цяплець, што не можа не радаваць, аднак трэба зусім няшмат пачакаць. Пра тэмпературныя рэкорды другіх сутак красавіка ў Ваўкавыску. Самым цёплым гэты дзень быў у нас у 2017 годзе, плюс 23,2, а самая марозная раніца адзначана ў 2003, мінус 5,7. Сёння да канца дня па Гродзенскай вобласці захаваецца воблачнае з праясненнямі і без істотных ападкаў надвор'я. Вецер паўднёва-заходні 5-10, парывы да 14, месцамі да 15-18. 15 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 5 до 10 градусов со знаком плюс. Завтра в облачно с прояснениями, уначы пераважна без ападков, раніцай и удзень месцами пройдуць кароткачасовыя дажджы. Ветер паўднёва-заходні и заходні 5-10, уначы месцами, раніцай и удзень у многіх районах в области порывы до 15-20 метров за секунду. Температура ближайшей ночи минус 1 плюс 4, завтра у день 7-12 градусов тепла. И у субботу чакается переменная воблачность, пераважна без ападков. Ветер заходний и полночно-заходний 4-9, местами порывы до 14 метров за секунду. Ночная температура минус 3 плюс 2, у день у субботу от 6-11 градусов тепла.
Добрый день, это Волковыцкое районное радио. Сегодня пятница, это Волковыцкое районное радио. Как обычно, мы проводим...
Доброго дня всем. А день сегодня...
Здравствуйте, это Волковыцкое районное радио.
Добрый день, радио, радио наш час.
Сегодня в медицинском календаре планеты значится Сусветный день распаўсюджання информации о проблеме аутизма. Распаўсюдзім и мы, а допоможе нам у гэтым врач-психиатр дитячей поликлиники Вольга Апанович.
В настоящее время аутизму уделяется особое значение, так как во всех регионах мира выявляется достаточно большая часть детей, страдающих этим заболеванием, независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. В Республике Беларусь за последние 5 лет увеличилась заболеваемость по причине психических расстройств у детей. Детский аутизм – это заболевание не новое, однако сохраняющийся интерес к проблеме не случайен. Он обусловлен ежегодным ростом показателей первичной и общей заболеваемости, осложненными формами клинического течения, трудностями ранней диагностики и постановки диагноза аутизма и других расстройств аутистического спектра, высоким уровнем инвалидности. Численность детей, страдающих аутизмом, высока и имеет серьезные последствия для самих детей, их семей и общества в целом. В Республике Беларусь общее число детей, находящихся под наблюдением врачей-психиатров по причине общих расстройств развития, в том числе аутизма, возросло. Рост заболеваемости расстройствами аутистического спектра отмечается во всех без исключения областях республики. Тема аутистических расстройств изучается в настоящее время очень подробно, но тем не менее остается достаточно много нерешенных вопросов. Что же на сегодняшний день мы знаем про аутизм? Это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых 3 лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии 3 симптомов. Недостатка социального взаимодействия, нарушение взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющихся репертуара поведения. Аутизм – это не один какой-то симптом, а это в целом комплекс симптомов, которые взаимосвязаны друг с другом, и для установления диагноза все симптомы должны быть в наличии. Причины развития заболевания изучены недостаточно. Современные представления говорят о том, что аутизм – это нейробиологическое расстройство, то есть клетки головного мозга у детей с аутизмом функционируют необычным образом. Многочисленные мировые исследования выявляют множество причин развития заболевания, а это значит, что аутизм может постучаться в любую дверь и прийти в любую семью. Необходимо помнить, что ребенок рождается с аутизмом, а проявление расстройства заметно в первые 3 года жизни ребенка. Ребенок развивается уже с самого рождения по-особенному, его развитие искажается, поэтому внимательные родители уже в младенчестве замечают характерологические особенности. На что стоит обратить внимание в раннем возрасте? Безразличие к голосу, отсутствие общения с матерью, интереса к людям, равнодушие к голосу и к лицу матери, отсутствие сосредоточенного взгляда, скользящий или отсутствующий взгляд, наличие стереотипных движений пальцами или руками, отсутствие игры понарошку, в которой предметы используются так, как если бы они имели другие свойства или другие характеристики. Такая игра в норме появляется в возрасте 12 месяцев. Аутичные же дети манипулируют предметами, не проявляя интереса к их назначению. Особенности речевого развития. Задержка речевого развития, необычная речь. Пока ребенок еще мал, все вышеперечисленные особенности воспринимаются как временные или незначительные. Все пройдет и образуется. Но на 2-м, чаще на 3-м году родители открывают тревожащую необычность ребенка. Чаще всего это случается, когда казавшиеся ранее случайные особенности – поведение сплетается в клубок, и возраст уже не оставляет возможности надеяться на завтра. Существует ошибочное представление о том, что аутичный ребенок не нуждается в общении. Он одиночка, он сидит в углу, погруженный в свои фантазии. Он живет в своем собственном особенном мире и ни в ком не нуждается. Это совсем не так. Дело не в том, что ребенок не хочет общаться, а в том, что он не умеет этого делать. В основе всего заболевания лежит проблема формирования социальных навыков, то есть проблема, связанная со сферой взаимодействия. Современное обращение, вовремя установленный диагноз, необходимы прежде всего для того, чтобы определить программу дальнейшей эффективной реабилитации ребенка. Ранняя диагностика заболевания, коррекция сопутствующих нарушений, индивидуальный подход к подбору основных психолого-педагогических стратегий, длительная коррекционная работа являются важнейшим составляющим для успешной социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра.
Две темы, связанные с ежей на черзе, чем шкодно переедание и как его не допустить, рассказывает инструктор волеолог Центральной районной больницы Ольга Бердик.
Переедание – главная причина набора лишнего веса и источник множества проблем со здоровьем. Разбираемся, какие решения помогут уменьшить размер порции и отдавать предпочтение полезным продуктам. Не пропускайте завтрак. Да-да, тот самый прием пищи, который надо съесть самому. Исследования показывают, что завтрак – это действительно самая важная трапеза, которая должна быть сбалансирована по питательным компонентам. В то же время скудный или пропущенный завтрак не только не даст достаточной сил для энергичного дня, но и может стать причиной переедания во время обеда и ужина. Повышенный голод будет вызван потребностью организма компенсировать недополученное утром. Избегайте шведских столов. Шведский стол или буфет – это всегда риск переедания. Если это редкая для вас ситуация и скорее исключение из правила, ничего страшного. Другой вопрос, если это постоянно опция во время бизнес-ланчей или обедов выходного дня. Тогда переедание может войти в привычку. Психологически сдерживающим фактором может стать такой буфет, где выбранные блюда в итоге взвешиваются и таким образом определяется цена. Выбирайте еду осознанно. Прежде чем выбрать или приготовить обед, подумайте не только о том, что будет для вас вкусным, но и о том, что вы хотите дать своему организму. Исследования показывают, что люди, которые осознанно задаются вопросом, чтобы съесть полезное перед обедом, выбирают менее вредную еду и меньшими по размеру порции. Не готовьте огромные кастрюли еды. Конечно, если у вас большая семья и вы съедаете чан борща за один вечер, это разумное решение. Но для 1-3 человек лучше готовить питательные блюда. Наваристые супы, рагу, жаркое. Так, чтобы каждому досталось по одной порции. Это помогает избежать бесконечных добавок и необходимости доедать, а то испортиться. Используйте посуду небольшого размера. Наш желудок на самом деле небольшого объема, поэтому правильнее питаться часто, но минимальными порциями. В маленькой тарелочке 200-300 мл даже скромное количество еды будет казаться внушительным, и вам будет легче контролировать нужный объем пищи. На огромной, как в дорогих ресторанах, тарелках даже большая порция будет казаться недостаточной. Купите для себя посуду, суповые тарелки, салатные, контейнеры для перекусов, которая поможет контролировать размер порции. Не стесняйтесь лоточков. Приготовленная заранее дома полезная еда может стать решением для того, чтобы избегать вредных перекусов и заказа пиццы на работе. Купите красивый контейнер для еды и дизайнерские бенто-боксы, которые будут каждый день стимулировать брать с собой полезные обеды и перекусы. Ведите пищевой дневник. Часто нам кажется, что мы буквально ничего не ели за день, в то время как за счет перекусов с лихвой превысили дневную норму. Начните вести пищевой дневник, который будет записывать без исключения все, что съедаете за день. Исследования показали, что один пищевой дневник сам по себе, без других решений, со временем помогает нормализовать питание и прийти к оптимальному весу. Постарайтесь снизить уровень стресса. Доказано, что стресс является одной из причин переедания, поэтому даже самое твердое намерение взять под контроль размер порции может разбиться о перенапряжении на работе или расстройстве в личной жизни. Часто причину расстройства убрать невозможно, и в этом случае можно попробовать найти другой способ нейтрализовать неприятные переживания, чтобы перестать заедать стресс.
Ну а калі есці ўвогуле неразборліва, можна атрымаць і атручанне. Што рабіць тады? Парады ўрача-валіолага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Татьяны Ільіновай.
При неправильном хранении, перевозке и обработке продуктов питания в них могут попасть болезнетворные микробы и токсины. Такие продукты, даже иногда не имеющие видимых признаков порчи, могут вызывать тяжелые заболевания, которые объединяются в группу пищевых отравлений. Первые признаки отравления появляются довольно быстро, по прошествии нескольких часов, реже – нескольких дней. Пищевые отравления бактериального происхождения вызывают как самими болезнетворными микроорганизмами, так и вредными продуктами их жизнедеятельности – токсинами. В большинстве случаев пищевые бактериальные отравления связаны с употреблением в пищу недоброкачественных продуктов животного происхождения. Это мясо, рыба, молоко, консервы. Наиболее часто встречаются следующие виды пищевых отравлений бактериального происхождения. Это отравления, вызванные микробами из группы сальмонелл. Микробы этой группы чаще всего обитают в мясе и мясных продуктах, полученных от больных животных, а также поражают гусиные и утиные яйца. Поэтому использование этих яиц запрещено для детского питания. Отравления, вызванные условно-патогенными бактериями, главным образом кишечной палочкой и протеем. Заражение продуктов питания этими бактериями происходит только там, где плохо соблюдаются санитарно-гигиенические правила содержания пищеблока, а также правила личной гигиены, обработки и хранения продуктов питания. Ботулизм, вызываемый особым микроорганизмом подвижной палочкой, бациллой, живущей в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. Палочка ботулизма находится в почве, откуда попадает в воду, на свежие овощи и фрукты, в пищевые продукты, а с ними уже в кишечник человека, животных, рыб, ну и размножается там. Микроб ботулизма выделяет очень сильный яд, действующий в основном на центральную нервную систему. Этим ботулизм отличается от других отравлений. Основные признаки ботулизма – расстройство дыхания из-за паралича дыхательных мышц, понижение температуры тела до 35 градусов, появление сухости во рту, потеря голоса, затрудненное глотание, расширение зрачков, а также двоение в глазах. Больные чувствуют общую слабость, иногда появляется тошнота и рвота, боли в животе. Первые признаки отравления наступают в течение первых суток после приема зараженной пищей. Помощь при ботулизме должна оказываться немедленно и проводиться энергично, иначе больные могут погибнуть. Ну и стафилококковое отравление. Источником заражения продуктов питания стафилококками являются люди, болеющие ангинами, гнойничковыми заболеваниями кожи. Стафилококки хорошо развиваются в молоке и молочных продуктах, а также в мясе и рыбе. Первые признаки отравления – это общая слабость, боли в животе, тошнота и рвота. Признаки заболевания проявляются через несколько часов после принятия пищи. Такие же симптомы характерны для отравления сальмонеллами и кишечной палочкой. Каждая кишечная инфекция или пищевая токсик-инфекция требует адекватного лечения. Поэтому даже в случаях, когда заболевание протекает в легкой форме, необходима консультация врача. Это позволяет установить точный диагноз и выработать верную терапевтическую тактику и определить меры дальнейшей реабилитации. В случае заболевания какого-либо из членов семьи кишечной инфекции существует реальный риск заражения окружающих, поэтому самый простой совет в данном случае – соблюдать меры элементарной гигиены. У больного должна быть своя посуда, отдельные туалетные принадлежности. Необходимо обрабатывать места общего пользования дезинфицирующими растворами, а постельное белье кипятить. Обязательно мойте руки перед едой. Наибольшую инфекционную опасность для человека представляют те продукты, в которых микроорганизм находится в благоприятных условиях для размножения. К ним относятся молочные продукты, мясные фарши, торты, овощи и фрукты. Напомним, что овощи и фрукты перед употреблением нужно обязательно мыть под большим количеством проточной воды. Доброкачественность употребляемой питьевой воды, соков и других напитков не должна вызывать сомнения. Не следует покупать продукты, у которых повреждена упаковка или истек срок реализации. Употребление куриных яиц в сыром виде увеличивает риск заболевания сальмонеллезом. Продукты в холодильнике должны храниться отдельно друг от друга, так как болезнетворные бактерии в поисках благоприятной среды могут передаваться от одного вида продукта к другому.
Завершаем православной сторонкой клирика Свято-Петропавловского собора Волковыска иерея Александра Богдана. Сегодня отец Александр разважает про обовязки церкви.
Приветствую вас, дорогие друзья! Иногда очень громко говорят или заявляют о правах верующих. Но я сегодня скажу пару слов про обязанности церкви. Кто-то ждет от православной церкви, чтобы она занималась благотворительностью. Кто-то, чтобы отлучала людей от пьянства. Кому-то хочется, чтобы в церкви был организован досуг для молодежи. И так далее, и тому подобное. Всем этим и многим другим церковь заниматься не обязана. Однако церковные люди вполне могут участвовать или организовывать различные благотворительные и социальные проекты, что в принципе и происходит. Однако церковь – это не просто религиозная организация или здание, храм. Церковь – это уникальная общность всех верующих в Христа. Апостол Павел, например, называет церковь телом Христовым. Так вот, у церкви, как у тела Христова, совсем другая цель, а именно – приводить людей к Богу. Я желаю всем радиослушателям найти свой путь к Богу.
Радио «Наш час».
И это все на сегодня на Волковыском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра после 9 вечера. Доброго вам здоровья.